Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Приветствую всех зрителей RTVI, слушателей «Эхо Москвы», у микрофона Вилина Геворкян, и это программа «Особое мнение». Сегодня с этим самым особым мнением у нас писатель Михаил Веллер. Здравствуйте, Михаил Иосифович.
Добрый день.
Ну что ж, конечно, сегодня информационный день, у меня, во всяком случае, точно начался с того, а кто же там победил? Сюрприза не было, победил на выборах в США Барак Обама. Как вы восприняли эту новость?
Это не было сюрприза в краткосрочном плане. В долгосрочном этот сюрприз все-таки состоялся. Плод зрел долго, созрел и упал. На самом деле, я полагаю, что сегодня день знаковый, день очень знаменательный, день, которым отчеркивается, наконец, 21 век в полный рост и полном объеме. Мы живем не в том мире, каким он был 10 лет назад. Если 11 сентября 2001-го это было как вышибание двери пинком, пожалуйте в новое столетие, то сегодня в эту дверь уже вошли спокойно, и началась новая эпоха.
Простите, кто вошел тогда, получается, пинок?
В данном случае вошел 21 век, выглядящий как Барак Обама. Понятно, что это было бы невозможно еще 20 лет назад. Дело не в том, что сегодня демократическая партия в Америке и должна была победить. Потому что всем надоели биржевые спекулянты, надувшие эти гигантские пузыри, которые сейчас лопнули, но воздух будет выходить еще долго. Эти сверхприбыли, которые умелые люди делают из воздуха, а работают за них, однако, другие. И сейчас вообще в мире уже последний год-другой наблюдается явственное поливение. Хотят большей справедливости, большей осмысленности, большего здравого смысла и большего равенства. Но то, что Обама выиграл у Хиллари Клинтон, это уже вовсе интересно. Простите, ради бога, напрямик. Этот человек вызывает у меня впечатление проходимца. Этот человек
у
меня...
Вы говорите, что он обаятельный, это у вас.
Вы знаете, да, да, бесспорно. И вызывает ощущение чего-то среднего между обаятельным афроамериканским Хлестаковым, обаятельным афроамериканским Остапом Бендером и обаятельным американским еще кем-то. Если бы президентом, предположим, стал Луи Армстронг или Джордж Форман, люди, которые поколениями жили в Америке, кости предков которых лежат в Америке и которые являются просто людьми другой расы. Вот кроме расового отличия никакого другого нету, потому что они нормальные люди, нормальные американцы, другие черты лица, другой цвет кожи, неважно. И тот, который жив, и тот, который уже ушел. Этот, который, простите, это мое субъективное особое мнение, никто ничто и звать никак. Откуда он свалился? Его обещания о том, что мы всем дадим все, напоминают нам незабвенные обещания Владимира Вольфовича Жириновского по фамилии, каждому женщине по мужчине, каждому мужчине по бутылке водки. Мы сделаем все. Кто за ним стоит? Кто эти раскрутчики? Понимаете, этим избранием сопровождается какой процесс? Несколько десятилетий назад были невозможны сами разговоры об однополых браках. Это была бредятина. Это пахло только вот каким-то необыкновенным развратом циничным времен упадка древнего мира. Были невозможны ситуации, когда по университетскому кампусу разгуливают нудисты, потому что им так нравится. Они нудисты, они же никому не мешают.
Слушайте,
все говорят,
Европа
да, никому
давно
не мешают. Так вот, понимаете, аспекты цивилизации. И вдруг там же ходят мусульманские девушки в паранджах, вот глазки в щелочку. И вот они говорят, вы знаете, а нам эти нудисты мешают. Это оскорбляет наши нравственные религиозные чувства. Вы думаете, говорят остальные, ну, знаете, если вам они мешают, то мы их попросим одеться. И я начинаю испытывать более симпатии и доверия к мусульманской женщине в парандже, нежели к христианскому нудисту без штанов, который в таком виде является в аудиторию. Понимаете, это все выморочная культура. Это сопровождающие аспекты процесса, который в основе имеет снижение рождаемости, исчезновение народа из истории, из карты земли. Так. Да, конечно, свободы полны.
Стоп. А Барак Обама-то здесь при чем? Он-то вам чем не понравился?
Это аспекты одного и того же явления. То, что он обещает, это все хорошо и правильно. Я не понимаю, я не американец, я не выборщик и так далее. Я не в состоянии понять, как человек с таким лицом и такими манерами может вызывать доверие аудитории. По моему личному разумению, никому не навязываю, только мое личное. Люди, которые верят этому человеку, это те самые люди, которые говорят, да, нудисты должны ходить по кампусам, да, гомосексуалисты должны вступать в браки и усыновлять детей, да, каждый имеет право на все. Да, мы не хотим рождаться вообще и хотим сдохнуть через два поколения. Это наше личное дело. Это аспект выморочного этапа великой цивилизации. Я так думаю.
Ну, надо заметить, что эти же люди дважды перед этим избирали Джорджа Буша. А вот сегодня демократия выглядит так, что вот вышел из народа никому неизвестный Барак Обама, и сегодня его выбрали. Или вас цвет его кожи смущает? Что,
нет,
что, нет.
Нет. Что, я сказал о цвете кожи, я сказал о Армстронге и Формане. Меня смущает, что я слышу вдруг по российскому телевидению и вижу телерепортаж о районе в Чикаго, где вырос и жил Барак Обама, о ресторанчике, куда он иногда заходит демократически так поесть. Это ресторанчик для черных в черном районе. Здесь еда вкусная, но главное, чтобы было много. Можно ходить бедным, богатым, неважно. Главное, чтобы ты был черным. А вот белому, радостно продолжает диктор за кадром, здесь ничего не дадут. На него просто не обратят внимания. То есть мы живем в эпоху неорасизма. Неорасизм отличается как раз только цветом кожи. Я не могу представить себе сегодня в Америке ресторана, магазина, кассы, чего угодно, где были бы белые, и на вошедшего черного не обратили бы внимания, и он ушел. Этому месту был бы конец. Его бы засудили. Его бы не то что описали на штрафы, его бы разорили на 10 поколений вперед, и это было бы позорище на всю страну. Но если белого не обслуживают в черном ресторане, это воспринимается нормальным. То есть продвинутые белые не обращают внимания на цвет кожи человека. Если цвет у человека кожи другой, это не важно, это его личное дело. Но черные очень даже обращают и делают из этого выводы. Это для одних равенство, а для вторых неравенство. Вот это вот очень плохо. Я полагаю, что как раз цветное меньшинство Америки голосовало за своего. Программа уже не имела значения. Это была компенсация за десятилетия и века рабства, унижения, зависимого положения, чего угодно. Но почему этот, который, я повторяю, вызывает ощущение проходимца? У этого человека лицо, мимика и манеры наглого, развязного, самоуверенного и привыкшего к безнаказанности. И потому что известно черному в Америке сойдет сегодня то, что белому не сойдет. Вот что мне не нравится.
Да, Михаил Ильич, не знаю, утешит вас или нет, но, наверное, вот эту несправедливость компенсируют сторонники русского марша или скинхеда в Москве. То есть там будет вот такая дискриминация, а у нас свои мероприятия.
Вы знаете, наше мероприятие – это, конечно, совсем уже другая песня. И как в Америке стесняются называть кошку кошкой, так и у нас стесняются. Почему после 11 сентября в Америке объявили Усаму бен Ладена врагом всех мирных народов, и вот их-то и надо уничтожить? Ну, потому что невозможно было сказать, что дело не в бен Ладене, а в тех вседозволяющих законах, которые позволяют кому угодно, с любыми взглядами, любыми мировоззрениями, любыми религиями и занятиями, являться в Америку, кончать курсы летчиков, жить с визой, без визы, с видом на жительство, без вида, и после этого совершать такие акции. Для этого не нужно было никакой организации. Так же, как когда-то для молодой гвардии в Краснодоне в 1942 году. Не нужно было никакое руководство партийного центра, никакой руководящей роли коммунистической партии, ничего этого не было. Были 17-летние пацаны и девчонки, которые как могли, так воевали с немцами. Точно то же произошло в 2001 году в сентябре в Америке. А сказать это неудобно, потому что тогда нужно разбираться, ребята, кого мы пускаем домой. Вот и у нас идет такая разборка, ребята, кого мы пускаем в свой дом. Речь идет о неприятии частью населения теории мультикультурности и мультивсего остального. Потому что сегодняшняя политкорректная точка зрения – приходите к нам и, больше нигде не говорят, будьте такими, как мы, и живите с нами среди нас, мы вам очень рады, мы вас любим, а будем любить еще больше. Вместо этого говорится – приходите к нам и живите, как вы хотите.
Пусть одевайтесь.
Это сегодняшняя политкорректная точка зрения, которая называется мультикультурностью, толерантностью и политкорректностью. Вы можете носить паранджу, вы можете... Дело не в религии, не в том, в какого Бога ты веришь, как, но вести абсолютно свой образ жизни. Ты можешь построить мечеть и 5 раз в день оттуда будут будить граждан, но никогда вы не построите храм в священном городе Мекке, поганые христианские собаки. Это невозможно. Мусульманские женщины могут ходить в парандже по улицам Лондона и по улицам Нью-Йорка и по улицам Парижа. Но попробуйте-ка вы летом в шортах пойти по Мекке, вас убьют раньше, чем вы до нее доберетесь. Когда несколько лет назад были волнения на австралийских пляжах, что там белые подростки хотели бить черных подростков, мусульманских подростков, как обычно, наглая политкорректная ложь. По своей австралийской земле, по своему австралийскому муниципальному пляжу шли 2 девушки-австралийки-спасательницы в тех самых известных по спасателям Малибу оранжевых купальниках. Каковы были оскорблены и избиты мусульманскими подростками, потому что спасательницы были одеты неподобающе на взгляд мусульман. Они были избиты не в мусульманской стране, а в Австралии. И когда христианские подростки побежали чистить чайники мусульманским, вот тут-то приехала полиция и сказала, а вот этого расовой неприязни мы не потерпим. Сегодняшние русские марши в России, к моему величайшему сожалению, потому что для меня любой фашизм, любой агрессивный национализм неприемлем абсолютно, как для большинства нормальных людей. Но эти марши являются формой сохранения своей культуры, своего культурно-исторического уклада, своего образа жизни.
Если в день убито по одному гастарбайтеру, каким-то образом
это
русская
ужасно.
Культура
это
сохранилась
ужасно.
Лучше?
Этого быть не должно категорически. И убийцы должны быть наказаны по всей строгости, а умышленное убийство должно караться смертной казнью. Независимо от того, кого ты убил, если убил ты его ни за что. Дело в другом. Всегда знали все народы ту пословицу, которая по-русски выражена: «В чужой монастырь со своим уставом не ходят». У любого народа есть свой дом. Когда ты объявляешь все дома домом всех народов и каждого, то начинаются вот эти разборки на национальном уровне. Потому что если вы возьмете какой-то многонациональный город, то сегодня белых банд уже нету. А вот мусульманские банды, например, на окраинах Парижа есть. И они наводят страх, трепет и террор на окружающие территории. Но если белые пацаны сколотят свои банды, с ними-то полиция разберется быстро. С теми разбираться сложнее. В результате все больше народу начинает задумываться о том, что, вы знаете, а что-то с исламом-то дело получше, чем с христианством. В исламе никакого гомосексуализма, никакого нудизма, никакого паразитирования на тех, кто работает. Получается, что сегодня ислам в гораздо большей степени носитель твердых системообразующих ценностей, жестких, нетерпимых, однозначных и обязательных, нежели христианство, которое говорит, ну что же, что этот кардинал растлил 20 несовершеннолетних мальчиков. Ну, мы, конечно, ему попеняем, мы рассмотрим вопрос, может быть, лишить его сана, а его давно пора посадить на кол.
Давайте-ка мы здесь сделаем небольшую паузу, потому что у нас впереди еще нужно обсудить послание господина президента. А перед этим я вот зачитаю вопрос от Константина Ильина из Вильнюса. Он спрашивает вас, как вы думаете, сможет ли когда-нибудь стать президентом России, родившийся в семье гастарбайтеров-таджик, окончивший МГИМО?
Я думаю, что величайшим правителем Российской империи за 1000 лет был грузин, родившийся в семье пьяницы-сапожника. Так что у нас это уже было и может быть все что угодно. Я думаю, что сможет и таджик, и узбек. Дело не в национальности, хотя еще не скоро. Дело не в том, каковы твои этнические корни в далеком прошлом. Дело в том, кто ты такой. Кем ты себя ощущаешь, что ты делаешь, чего ты хочешь, ощущаешь ли ты себя плотью от плоти этой страны, народа и государства. И тогда это не важно, что Катька немка. Весь народ знает, что Катька немка, и тем не менее она матушка-государыня Екатерина, и как немку ее не воспринимают, хотя говорит с сильным акцентом всю жизнь. Так что здесь таджикское происхождение в России не помешает.
Еще один вопрос. Михаил Осипович, как вы считаете, что полезнее для нашей страны, периодическое обновление политической элиты или преемственность политического курса?
Вы знаете, это ужасный вопрос. Потому что у нас на него ответить до ужаса трудно. С одной стороны, никому нельзя давать долго жиреть, и каждый должен знать, что срок его ограничен, успей сделать все то, что ты хотел и обязан, а когда срок кончится, ты отчитаешься во всем. С другой стороны, старая-то присказка, по крайней мере, тот же самый царь хоть воровать не будет, понимаете, а как каждый новый воевода приходит, и каждый новый ворует, может быть, в самом деле монархизм оставить. Значит, лично я категорически против преемственности нового политического, то есть и нынешнего политического курса. В нынешнем политическом курсе этот угон российских денег за границу, это нечеловеческое отношение к своим старым, руками которых создана страна, в которой ты живешь. И это продолжающееся саморазрушение российской промышленности и экономики, то, что мы уже превратились в сырьевую державу, я совершенно не хочу продолжения этого курса. То есть курс должен быть другим. Вот когда он будет другим, то я буду руками и ногами голосовать за то, чтобы он продолжался. А то, что нынешний надо сменять, да, по-моему, здесь и двух мнений-то нет. Ну, кроме части бюрократии, естественно. Бюрократия хотела бы, чтобы это было всегда.
Что ж, теперь перейдем непосредственно к цитатам от Дмитрия Медведева. Будем цитировать его послание Федеральному собранию и вы комментировать, высказать свое особое мнение по поводу этих пунктов. Итак, первое, может быть, и главное. Дмитрий Медведев предлагает увеличить сроки полномочий для президента до 6 лет, для Госдумы, для члена Госдумы до 5 лет. И, как он говорит, это будет не реформа, а корректировка Конституции.
Совершенно справедливо. Это легкая корректировка. Я думаю, сделать сразу 7 лет, как во Франции, они посовестились. Ну уж тогда по-французски бы всем пришлось разговаривать, или круассаны по утрам есть. А вот хотя бы до 6, это уже хорошо. А если кто проходил арифметику, 6 умножить на 2 будет 12.
А если вот 12... еще корректировку?
Ага. А вот 12 лет президент уже посидел, и уже, знаете, и ничего. А потом придет прежний. Он же уже не президент, и посидит еще 12. А я полагаю, что любые разговоры о демократии есть циничная насмешка в государстве, где кто бы то ни было может быть поставлен над законом. Над законом, откровенно, был поставлен президент Ельцин и его семья по сложению Ельциным президентских полномочий. Это грубейшее и принципиальное нарушение демократии. Это ты отвинчиваешь ту гайку наверху, со стержня внизу, который рушится вся демократия. Все, разговора больше быть не может ни о чем.
То есть демократия в России закончилась с уходом Ельцина?
Этим указом разговоры о демократии превратились в пустое. Характерное отличие демократии от любого другого строя – никто не может стоять над законом. Это то, что изобрели древние греки, чем они гордились. Мы собираемся, мы устанавливаем закон, мы выбираем своих руководителей, но не они руководят нами, а тот закон, который мы приняли. А когда он выводится над законом, они начинают называться тираны и тому подобное. Это не есть хорошо. Мне не нравится предложение продлить полномочия, потому что мне не нравится, так же, как, по-моему, большинству населения, то, что делается в течение и 4-летнего-то срока. А если то же самое будет делаться полтора раза...
Нашему населению не нравится. Что бы ни делали, и вот все что-то найдутся недовольные.
Нет. То, что найдутся недовольные, это потому, что людям всегда хочется лучше. Это бы еще ничего. Но пока, когда мы говорим о том, что не нравится, не нравится, что стариков лишают льгот, а вы попробуйте дать льготы и спросите, понравится или нет. Не нравится, что деньги угоняют за бугор, а вы попробуйте, наоборот, привлечь полтриллиона забугорных долларов и вложить в русскую промышленность и спросите, понравится или нет. Не нравится, что ставят президента бывшего над законом, а вы попробуйте велеть президенту отчитаться перед уголовным судом и народ спросите, нравится это народу или нет. Вы знаете, вот я готов поспорить рублей на 10, что понравится.
Как скромно, однако же, вы готовы поспорить, какую сумму выбрали. А вы также говорили, что сегодня, да, слушали внимательно всю эту речь, и у вас, как у
журналиста, очень внимательно.
Да, как у писателя возникали вопросы к... к этой речи, да, то есть какие-то цитаты, не знаю, запомнились что-то.
Знаете, я бы не назвал это вопросами. Вопросов у меня не было, потому что я слушал очень внимательно, старался понимать. Речь же написана все-таки для нормальных людей. Я надеюсь, я все понял. У меня возникали воспоминания. Воспоминания эти были из далекого прошлого. В том прошлом, в 70-е годы, в Советском Союзе, в брежневскую эпоху, я дважды работал в двух газетах. Иногда я в них сидел на первой полосе. Газетчики все знают, те, кто постарше, вернее. Это ты сидишь, и разные призывы, и разные производственные успехи с мест. И ты с головной болью изобретаешь какие-то ужасные обороты, типа «взяли на себя», «с честью несут», «вознаменование», «новые успехи», «обязуемся». И вот из этих бессмысленных слов ты натягиваешь статью. Вот в речи нынешнего президента, которую писали, конечно, спичрайтеры, которые в основном у него были журналисты, 2/3 объема – это вот такие фразы.
Простите, вынуждены сделать паузу. Встретимся в этой студии, продолжим слушать особое мнение Михаила Веллера.
В Москве 17:30 на Эхе Новости, у микрофона Андрей Белькевич. Германия обеспокоена намерением России разместить ракеты в Калининградской области. Это плохой сигнал в самый неподходящий момент. Так представитель Министерства иностранных дел ФРГ прокомментировал сегодняшнее заявление президента Медведева о намерении разместить в самом западном регионе России дополнительное оружие. В немецком МИДе считают, что эти планы русских должны стать предметом обсуждения в рамках НАТО. Мы ожидаем от российского правительства также открытого обсуждения данного вопроса, заявили в германском МИДе. Историческим событием, вселяющим надежду на смену эпох, назвал избрание Барака Обамы президентом США лидер Венесуэлы Уго Чавес. Он подтвердил свою готовность строить конструктивные отношения с Америкой на основе взаимного уважения двух народов. «Мы уверены, что пришел час для соблюдения суверенитета и абсолютного равенства наших стран», указывается в телеграмме, посланной Чавесом Обаме. По последним данным, на состоявшихся в США выборах Барак Обама заручился поддержкой 349 выборщиков и стал избранным президентом Соединенных Штатов. К 7 годам лишения свободы был сегодня приговорен бывший чиновник управделами президента России Алексей Наумов. Ранее он занимал пост первого зама главы федерального государственного предприятия расчетно-финансовый центр. Суд признал его виновным в растрате, однако оправдал по обвинению в легализации денежных средств. Прокурор требовал приговорить Наумова к 12 годам заключения, однако суд сократил этот срок на 5 лет. Наказание бывший чиновник будет отбывать в колонии общего режима. Вдова Александра Литвиненко, бывшего сотрудника ФСБ, сегодня смогла вернуться в свой лондонский дом. Сделать это ей разрешили представители британской полиции после того, как здание было окончательно очищено от радиации. Напомню, что Александр Литвиненко умер 2 года назад в Лондоне в результате отравления радиоактивным элементом полоний-210. Курс доллара, объявленный Банком России на завтра, 26 рублей 91 копейка, евро 34.54. В Москве завтра ожидается облачная с прояснениями погода, 0+2. Андрей Белькевич, служба информации «Эхо Москвы».
Дело прежде всего. Реклама.
Сегодня в 19:53 радиостанция «Эхо Москвы» и американская компания «8 в одном» представляют. Все, о чем мечтают ваши звери в программе «Зверсовет». «8 в одном». Здоровье и красота ваших питомцев.
Новая газета «Свободное пространство». Каждую пятницу в новом формате на 24 полосах. Лучшая мировая литература, наш партнер журнал «Нью-Йоркер». Исторические расследования от Александра Невского до питерских. Публичные лекции, самые яркие выступления экономистов, политологов, философов, психологов. Для вас работают Юрий Рост, Александр Генис, Василий Арканов, Виктор Коваль, Алла Боссарт, Артемий Троицкий, Сергей Канев, Александр Меленберг, Юрий Ревич, Хрюн и Степан. Новая газета «Свободное пространство». Читайте каждую пятницу.
Рекламу на Эхе. Попробуйте. Вам понравится.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Продолжаем программу «Особое мнение». Сегодня с писателем Михаилом Веллером общаюсь я, Евелина Геворкян, и мы продолжаем комментировать знаковые ключевые фразы из обращения президента Медведева к Федеральному собранию. Вот в частности, есть и такие слова. Дмитрий Медведев говорит: «Я внесу законопроект о сокращении сроков рассмотрения гражданских дел и введении дополнительных мер ответственности за создание препятствий, ведущих к затягиванию судопроизводства». Это... раз. И также Медведев требует от судов более взвешенно относиться к таким мерам, как арест, изоляция от общества. Он призвал судей более взвешенно вот к этому вопросу подходить.
Все помню, святое дело. Данный пункт совершенно поддерживаю, потому что сегодня у нас можно развалить любое дело, были бы деньги и связи. И сегодня сплошь и рядом сидят до суда в предвариловке люди, не представляющие никакой угрозы для общества. Сидят их многие десятки тысяч. Об этом говорилось десятки тысяч раз. Конечно, с этим давно пора покончить.
То есть вам кажется, что бизнес – это большая угроза, и оказывает больше давления на суд, чем, к примеру, там, может быть, чиновники какие-то недобросовестные и власти.
Почему же? Ведь не сказано о том, что это, то есть в обращении президента, что это только если бизнесмены оказывают давление. Оказывать давление может кто угодно, здесь, как правило, бизнес. Он же не напрямую давит на суд. Бизнес, как правило, давит через чиновника. То есть бизнесмен может наладить контакт с судьей, для чего и сказано, хорошо посмотреть, откуда у судей все добро. Но хорошо бы еще посмотреть, кто стоит над судьями и от кого реально судьи зависят. А зависят они более от административного давления, нежели от денежного. От денег можно отказаться. А когда на тебя надавят с верхних инстанций, отказываться труднее. Или ты сделаешь, как говорят, или тебя уволят с работы. Потому что наш судья – это не то неприкосновенное лицо, которое судья американский или французский.
Вот, кстати, есть вопрос от Андрея, инженера из Архангельска, относительно экономических именно преступлений. Он спрашивает вас: вот либералы считают, что экономические преступления не являются преступлением против личности. Дескать, это один из пунктов, по которым, в частности, Бахмину надо освободить. А разве это так? Мне кажется, что это особо опасное преступление против личности, которое касается миллионов людей. Например, операция ребенку за границей стоит в среднем 40 тысяч долларов. Значит, если кто-то украл миллион долларов, то почему нельзя считать, что он убил 25 детей?
Подход, в принципе, абсолютно правильный. Я полагаю, что если в Китае расстреливают чиновника, взявшего, допустим, 1,5 миллиона, то расстреливают его за дело, хотя если начнут у нас расстреливать таких, то уж тут точно опустеет полрублевки и прольются моря крови. Тот, кто крадет много в стране, где половине народа не хватает на жизнь, на лекарства, на хлеб, на квартплату, на самом деле убивает многих людей, у которых денег нет на лекарства и на операции. Если ты украл кусок хлеба, тебя можно треснуть по затылку. Если ты украл кусок хлеба у того, кто умирает с голоду, тебя надо бы повесить за умышленное убийство. Это относится и к краже тоже. У нас, знаете, после Бродского радостная интеллигенция бросилась цитировать: «Но ворюги мне милее, чем кровопийцы». И оказались в государстве таких ворюг, что и кровопийц-то был, понимаете, до чертовой матери, и ныне всех замучишься обирать, как пиявок. Другое дело что? Если человек действительно угрозы для общества не представляет, если его сажают за то, что не сошелся счет в несколько тысяч долларов у мелкого бизнесмена, что что-то пущено не по той статье, что человек бы жил спокойно, работал под залогом, допустим, под каким-то, под гарантией, потому что, ну, по здравому смыслу у него нет оснований сбегать, скажем, за границу, кончать всю свою жизнь, обрывать все концы, добавлять себе срок за нарушение подписки о невыезде, ну, невыгодно ему это, незачем, он никуда не денется. За что вы его сажаете и с какой целью? Когда речь идет, конечно, о делах очень больших, когда речь идет о десятках миллионов, которые украдены, еще неизвестно у кого, еще неизвестно, что-то примешано, в этом случае могут сидеть, чтобы можно было понять, в чем дело, чтобы не развалили дело. Но сидят же в основном люди невиновные, понимаете?
Ну, а вот конкретно этот вопрос о Светлане Бахминой, ведь когда вот Дмитрий Медведев говорит о том, что вот судьи должны как-то пересмотреть свои дела, в то же время, вот в данный момент, тысячи людей, и в том числе выдающиеся деятели культуры, к нему лично, в частности, вот по делу Бахминой, обращаются. Я не знаю, вот вашу подпись я не видела. Обращались
ли вы в ее защиту? Я об этом не знал, ко мне не обращались. Если бы обратились, разумеется, свою подпись я бы поставил. Не может быть вариантов. Я думаю, что с точки зрения властей, от которых конкретно зависит ее пребывание сейчас в заключении, это помесь ошибки с гадостным отношением к жизни. Нету никакого расчета ни с какой стороны продолжать держать ее в заключении.
Но почему если тогда президент она не помилует, если это
вы знаете,
такое недоразумение?
Хотя у нас вскоре любой таджик сможет стать президентом, но пока еще президент не я. Я не могу вам за президента ответить. Я могу только строить какие-то предположения. Я могу строить предположение, что президент, ну, немного не успел вникнуть в это дело. Или что, может быть, президент проглядел эту бумагу. Или, что, может быть, у президента отрос такой саблезубый зуб на ЮКОС, что все, кто имеющие к нему причастность, будут сидеть, как Высоцкий сказал. Но думаю, что по отношению к этой беременной женщине, которая уже на сносях, это со всех точек зрения плохо. Это ухудшает отношение к самой власти, только и всего. И эта власть себе делает отрицательный пиар.
И сейчас у нас остается уже несколько минут. Мы в некотором смысле опять возвращаемся к Америке, с которой мы и начали эту программу. Дмитрий Медведев сегодня говорил и такие слова. Трагедия Цхинвали стала следствием курса Вашингтона, а именно, он говорит, что греха таить, трагедия Цхинвала, помимо всего прочего, стала следствием самонадеянного, нетерпящего критики и такого одностороннего решения курса американской администрации. И поэтому необходимо создать механизмы, блокирующие ошибочные, эгоистичные, а подчас просто опасные решения некоторых членов мирового сообщества. Вас вот эти грозные слова воодушевили и, не знаю, придали какой-то уверенности за нашего президента, за наш курс, или, может быть, наоборот, напугали?
Вы знаете, когда президент серьезного государства декларирует самостоятельную твердую политику, это всегда приятно. После этого ты вслушиваешься в суть его слов, и тогда тебе приятно не всегда. Потому что если президент обещает, ага, американцы разворачивают про в Европе, хорошо, мы развернем свои антисредства и будем это глушить. Ребята, а глушить-то зачем? Они же там не ракетные площадки ставят. Давайте их систему слежения против нашей системы слежения и будем следить друг за другом насквозь, и возможность военного столкновения будет исключена на 100%, как была когда-то история по народной молве. Советско-американской разведки обменялись данными, и выяснилось, что мы с Америкой все друг о друге знаем, так что воевать не надо, потому что все знают, куда долбануть соседа. Вот если бы оно сейчас было так, было все нормально. Зачем нам глушить эти прои, повторяю, это же не ракетные площадки. К чему нам новый виток гонки вооружений? Мы хотим разориться еще раз, или что мы хотим сделать? Что касается того, что американцы стояли за Грузией. Да, грузины Саакашвили дружили с американцами как могли. Я помню те времена, когда советские газеты выходили со статьями, объясняющими, что это израильская военщина реально-то убила израильских спортсменов на Мюнхенской Олимпиаде, что арабы – это светлые борцы за свободу, а израильская военщина делает все плохое и реально убила она. А вообще за всем стоит американский империализм. Недавно мы слышали, что это Израиль вооружил Грузию. Когда я полез в данные, помилуй Бог, наши друзья бывшие, украинцы, латыши, болгары, сербы, вот кто поставлял вооружение, причем практически все советское, в Грузию. Там израильского было полсотни систем для проделывания прохода в минных полях и отдельные приборы ночного видения на советских танках. Все. Да, 5 самолетов-разведчиков беспилотных. Но Израиль – это сателлит Америки, чтобы мы знали, что есть внешний враг. Зачем нам внешний враг? Нам хватает своих собственных реальных проблем. И когда за этим следует заявление, что «а вот теперь...» Американская экономика устроила мировой кризис и следом за своей экономикой потащила ко дну все остальные экономики. И это просто своего рода можно рассматривать почти как вот не то чтобы диверсию, а следствие того, что они слишком много на себя берут. Ребята, так в самом деле давайте перейдем на рубли и много рублей ввезем в Америку. И скажем им, чтобы они вели расчеты в наших рублях. И вот когда мы пойдем на дно, мы их утопим к чертовой матери. Они что, нас заставляют брать свои доллары? Они что, приезжают сюда, говорят, ребята, ваши рубли ненадежны, наши бабки берите. Ну что такое?
Что же, это было особое мнение Михаила Веллера. Конечно, к сожалению, пройтись по всем знаменательным цитатам сегодняшнего послания президента мы сегодня не успели, но у нас еще будет, я думаю, время и отследить их в действии, и как-то оценить и переосмыслить. Спасибо вам большое за участие в программе и до свидания.
Большое спасибо.